Разбор полета.
21:05 в Москве. Добрый всем вечер. Действительно, это программа «Разбор полета». Мы сегодня в таком составе. Меня зовут Оксана Чиж. Здесь же находится Алексей Нарышкин.
Добрый Здравствуйте.
Мы здесь не вдвоем. Здесь есть председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это программа «Разбор полета». Программа о людях, о решениях, которые принимают люди. Она начнется буквально через пару минут, потому что мы сейчас слегка отступим от формата. И поскольку новости эти идут, все их читают, мы, конечно, не можем вас об этом не спросить. Все обсуждают историю с екатеринбургским блогером.
Руслан Соколовский. И тут, наверное,
Руслан Соколовский.
История не про вас конкретно, не ваше решение, а решение, которое принимает суды в Екатеринбурге. И со стороны кажется, что решение по Соколовскому принимает еще заодно и РПЦ. Каким-то образом его обвиняя или оставаясь как минимум в стороне от всего этого скандала.
Вот. Хотя в стране не очень получается оставаться,
да,
потому что было, например, обращение мэра Екатеринбурга как раз по его поводу.
А можно ли от вас узнать некую такую официальную позицию РПЦ? Что делать с этим кейсом, с этим блогером?
Ну, вы можете узнать от меня мою позицию, потому что официальная позиция, она высказывается в тех случаях, когда вот собирается некий официальный орган, да, он рассматривает дело и так далее, здесь нет никакой необходимости. Вот. Вы очень правильно сказали, что со стороны кажется, известен замечательный рецепт, что делать, когда кажется, осенять себя крестным знаменем. Да? Но если говорить серьезно, то ситуация, конечно, не смешная, ситуация крайне неприятная, и неприятная и по сути, и вот по такому медийному выводу, выхлопу, потому что, к сожалению, как нередко бывает, вот такие у нас особенности информационного общества, с помощью некоторых СМИ создана картина, которая, насколько я понимаю, она мало соотносится или не вполне соотносится с реальностью, но реальность уже никого не интересует, поскольку здесь затронута некая мировоззренческая, идеологическая там, да, составляющая, то люди сразу там разделились, спектр мнения представлен, как всегда, крайностями от немедленно отпустить до немедленно посадить, да, что, в общем, исключает какое-то цивилизованное, нормальное, да, вот такой подход рассмотрения дела, да, потому что есть органы, которые за это отвечают, есть обвинения по двум статьям. Да.
Подождите, вот вы здесь как Владимир Путин и Медведев, когда бывают...
Вы меня льстите.
Когда бывают различные пресс-конференции, общение с россиянами, вот они обычно говорят, у нас есть суд, он разберется, следствие и так далее.
Но ведь... То есть вы считаете, что они так шутят, что ли?
Нет, почему? Это правильно, но они чиновники, они на государственном службе.
Да.
Но вы-то человек, который связан с церковью, а как же вот это вот прощение?
Можно взять на пороки просто.
Вот смотрите, вот взять,
вот сразу... Сейчас мы вас убедим с Оксаной, вы поедете в Екатеринбург.
Да, посмотрим, кто поедет в Екатеринбург. Во-первых, смотрите, мне очень нравится, когда все советуют церкви и говорят, что церковь должна сделать. Это замечательно, мне это очень нравится. Я в Фейсбуке много про это прочитал за последние дни. Я хочу сказать одну вещь. Прежде чем принимать какое-то решение, нужно обладать полнотой информации. Вот что мне не нравится в этой ситуации, повторяю, помимо того, что произошло, что молодой человек как минимум продемонстрировал то, что он дурно воспитан и, в общем-то, мягко говоря, легкомысленно себя повел. В том, что мы не знаем реального содержания ситуации. А, насколько я понимаю, у него изъяты множественные видеоматериалы, вследствие чего он обвиняется, там две статьи, да, и как раз вторая статья касается, насколько я понимаю, опять же, того, что вот он зашел в церковь, снял ролик и так далее, но там есть статья, у нее длинная такая там формулировка обвинения, но то, что называется экстремизм. Да, поэтому, извините меня, прежде чем брать человека на поруки, да, надо понимать, в чем его обвиняют. Я сейчас, и, естественно, там митрополит, мы пытаемся в этом разобраться. Естественно, что касается вот этой части, что он зашел в храм половить покемонов, но никто не говорит, что это глупо, да, за это там давать 5 лет и так далее. С ним, естественно, мы готовы там поговорить, об этом уже высказывалась епархия и так далее, объяснить, поговорить. Тем более, что он уже сказал, я не хотел никого обижать. Вот давайте поговорим, а почему кто-то может быть обижен. Да, вообще, чем там обида отличается от оскорбления, как в свое время замечательно писал Сервантес, точнее Дон Кихот. И это все очень важно, нужно и прочее. Но прежде чем вот говорить, делать какие-то конкретные предложения, надо понимать, что произошло.
А вы сами видели вот эти ролики?
Я видел один ролик. Я видел один ролик.
Ваше впечатление? Что это?
Он бездарный, пошловатый. Вот, но, конечно...
А там о чем? Там критика церкви?
Или... Нет, вы знаете, ну как нет, критика церкви — это когда вот человек видит какие-то сложности там в церковной жизни. Вообще критика, что такое, говорит, говорит, вы знаете, вот я там прихожу на Москву, знаете, у вас замечательная радиостанция, но вот есть там такие нюансы, такие. Вы говорите, о, это критика, давайте мы там попытаемся стать лучше. А когда я говорю, да слушайте, ну так вот, вот Эхо Москвы, а что-то люди туда ходят, они ходят, а вот смотрите, а вот я вот здесь звук, а вот давайте мы все. Вот примерно, ну это что, критика, что ли? Вот, вот примерно там так это, ну, ну все говорят, о, круто, кул, он поймал. Там, да, лайки, там, шмайки и так далее. Ну, несерьезно.
По вашим данным, статья
по
касается
данным,
содержания картина, других роликов, которых мы не видели.
Да, да, безусловно, она касается содержания многих роликов, которых я лично не видел, а видел один. А по моим данным и по моему пониманию ситуации, вот эта картинка, которая нарисована, что бедный несчастный мальчик зашел случайно в храм, поиграл, половил покемонов, вышел, его на 2 месяца арестовали, и ему светит 5 лет, не имеет отношения прямого к реальности.
Ну, вы напрасно так говорите. Мне кажется, больше половины СМИ, по крайней мере, те, которые я читаю, они все-таки в этой ситуации разобрались и уже не говорят просто, что это некий ловец покемонов.
Видите, вы сами говорите, уже не говорят, потому что первоначально... Заголовки даже, я ведь анализировал заголовки, большинство заголовков было за то, что ловил покемона в храме, значит, арестовали и грозит 5 лет. Да не за это.
Вот, это, вот это история и подобные истории, когда есть ну, скандал, связанный с церковью, может быть, и постирает, они же все наносят такой ущерб, существенный дэмэдж, вот, РПЦ. Вот что сейчас
посмотрите,
делать?
Посмотрите, как мы сразу, даже вот вы формулируете, скандал, связанный с церковью. Почему это скандал, связанный с церковью? Скандал, связанный с поведением молодого человека.
Ну, он куда зашел?
Но он много куда заходил. Более того, я, кстати, к вам...
Ну, извините, он много куда заходил, но почему-то только после того, как он зашел в церковь, появилось дело с 2 статьями.
А вот это, кстати, не факт. Мы же не знаем... То есть оно появилось, ну, насколько это является там совпадением или безусловным причинно-следственной связью. Вот из того, что я читал и общался с компетентными источниками, скажем так, да, следует, что он очень много говорил не только о православии, но, например, об исламе. Но вот почему я сейчас должен на себя брать ответственность и говорить за наших братьев-мусульман, что с ним нужно сделать? Да? Пусть, так сказать, они здесь тоже выскажутся.
Сами с ним сделают?
Нет, почему обязательно сделают? Ну, пусть они тоже с ним поговорят, не только мы. Вот. Вот там его мама уже сегодня говорила о том, что вот она очень переживает, что он так себя повел, что мальчик неплохой, неплохой, давайте действительно пообщаемся. Но,
все, никто, я вас просто не жаждет... вопросу верну. Есть понимание, что делать, когда вот такой ущерб идет? Но это же ущерб? Для репутации РПЦ.
А в чем ущерб для репутации церкви? Что в церковь, где в свое время
художники
расстреляли детей, зашел, в общем,
так же, как
очень воспитанный человек.
Так же, как есть полярные точки зрения отпустить и, наоборот, посадить человека, есть убеждение, что,
вот смотрите,
например, церковь виновата в том, что вот его посадили.
Вот смотрите, друзья, вот идет спектакль, да, я не знаю, какой-то очень... Я просто не хотел бы всю программу на эту тему говорить.
Нет,
мне обещали, что будет тема совсем другая. Вот приходит какой-то там молодой человек, не очень хорошо воспитанный, в театр, там что-то делает, там сидит, не знаю, ест попкорн, еще что-то там снимает себя и прочее, прочее. Потом выходит и описывает, как он ничего про содержание, ничего про спектакль, ничего про игру, ничего про то, как себя вели там окружающие люди. Ну, выдает что-то вот а-ля Соколовский. И все говорят, смотрите, какой ущерб театру. Почему театру-то? Почему театру-то ущерб? Театр свое делает свою работу. Понимаете?
Ну, смотря, кстати, что показывают в этот момент в театре. Это вот тоже, мне кажется, немаловажный
момент. Ну, это уже, как сказать, вы не совсем другая параллель.
Хорошо. Наверное, последний вопрос, чтобы закончить эту тему. Вот что касается той части обвинений, которые основаны на видеороликах, которых мы не видели, да, когда там более-менее станет понятно, что ему вменяют по содержанию этих роликов. Готовы каким-то образом взаимодействовать с ним, может быть, как-то попытаться за него заступиться в церкви? Как считаете?
Ну, посмотрим, естественно, почему нет-то? Церковь вообще, в принципе, как раз-таки вся церковь, это про отношения с человеком, про то, чтобы, там, если нам кажется, там, да, что человек ошибается, про то, чтобы... Вообще, понимаете, что делает пастырь? Он ежедневно выслушивает там огромное количество вот разных историй, и особенно если человек говорит, вот я там никого не хотел, давайте поговорим, какие проблемы, конечно.
Переходим к программе «Разбор полета».
Здравствуйте, обратно. Еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Есть традиционный вопрос, с которым эта программа обычно начинается. Вот сегодня так немножко отошли от формата, но вопрос-то никуда не ушел. Вот самое сложное решение, которое вам приходилось принимать в жизни?
ответ на ваш вопрос. Вы знаете, я очень плохо помню детство. Это ведь тоже серьезный такой период жизни, да, когда ты принимаешь какие-то сложные решения. Я помню, что они были, что вот мне что-то давалось трудом. И даже юность не очень хорошо помню. Но вот если из такого вот уже из последнего, из того, что в памяти хранится достаточно отчетливо, то, наверное, это все-таки принятие решения, вот когда патриарх оказал мне честь и предложил перейти вот на работу в церковь и создать и возглавить информационный отдел в 2009 году. Это было сложное очень решение.
А это уже патриарх был Кирилл.
Да. А что было на весах-то? Чем пришлось пожертвовать?
Была перемена жизни. Это не вопрос жертвы, это вопрос полной перемены жизни. Я был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. К тому моменту около 2 лет. Я, в общем, себя вне МГИМО не мыслил, потому что у меня ощущение такое не то, что я там много лет провел, а что я там родился, потому что я, собственно, с 91 года связан со своей альма-матер и как-то уже плохо помню жизнь, которая была до того. Вот. Поэтому я, в общем, не собирался никак свою жизнь менять. У меня, естественно, был мой журнал «Фома», но это все органично достаточно сочеталось. Вот. И когда было сделано такое абсолютно неожиданное предложение, то есть меня пригласили на прием к патриарху, я спросил, о чем будет разговор, мы сказали о жизни. Вот, мы поговорили о жизни, и я до 11 утра следующего дня должен был дать ответ. Это было очень тяжело.
А если отмотать в детство, юность, которое вы плохо помните, практически не помните?
Тогда я немножко пофантазирую.
Когда начались ваши отношения с церковью?
Ну, у меня были верующие очень родители отца. Они жили на Украине, и мы с сестрой каждое лето, вот, начиная с 3 лет, к ним ездили. У них дома была Библия, я ее, так сказать, читал, и там какие-то у меня были свои представления об этом. Я знал многие вещи. Ну, я, естественно, читал, как все обычно, книгу сначала, поэтому я читал Ветхий Завет, наиболее сложные для понимания тексты и прочее. Вот. Но осознательный приход в церковь, тут у меня такой достаточно стандартный. Это 88-й год, да, празднование 1000-летия крещения Руси. И, в общем, цепочка очень простая. Это русская литература 19 века, русская религиозная философия, рубежа веков. И потом церковь, просто в какой-то момент ты понимаешь, что вот все, что ты читал там, у философов, у Достоевского, да, что все это связано с некой живой традицией. Она никуда не исчезла. Вот можно, так сказать, пройти, зайти в храм и понять, о чем они вдохновлялись, почему переживали, почему Федор Михайлович говорит, что через большое горнило страданий, да, там моя осанна прошла, и все это здесь и сейчас есть. И вот, собственно, так сознательно это первый курс института уже.
А вот жизнь, она сильно поменялась с того момента, как вы открыли для себя, ну, Библию конкретно?
Так уже вот вникли. Мировоззренчески она совсем поменялась, а в нравственном плане, знаете, вот недавно я где-то в Фейсбуке прочитал выражение, ну, кто-то написал, да, кошмарку, никогда не думал, чтобы ссылаться на Facebook. Вот, кто-то очень хорошо написал, что вот какой у нас терпеливый Господь, он там 20 лет выслушивает одну и ту же мою исповедь. То есть, ну, человек сокрушается о том, что вот он не меняется. И мне это, вот, скажем так, очень близко и понятно. Потом в этом смысле, к сожалению, не так поменялась моя жизнь, как мне хотелось бы, а мировоззренчески, конечно. То есть, ну, мы вот с друзьями моими, которые мы придумали ФОМО, мы всегда, ну, в свое время так придумали, такой, ну, не придумали, а, в общем, как бы так осознавали свое вот это изменение мировоззренческое, что вот мир был черно-белым, вдруг он стал цветным. Вот, и тебе хочется как-то поделиться вот этим своим цветным зрением с другими людьми.
Ну, вот часто так бывает, что особенно когда дедушка и бабушка верующие, да, что в детстве вера есть, а потом наступает какой-то момент, ну, да, лет 15, 16, 17, когда это органично уходит,
да,
из жизни.
Да,
ну,
только
под воздействием обстоятельств, еще чего-то,
да,
там, смена,
да,
круга.
Да, только там были совсем другие обстоятельства, потому что вы говорите совершенно верно, как мне кажется, и это верно и для нашего времени, да, и дети, которые сегодня... Ведь в чем интерес, в чем специфика вот с точки зрения развития церковной жизни нашего поколения в том, что вот мы первое, мы имеем в виду 40-летние, да, это первое поколение, которое, придя в церковь, привело в церковь своих родителей. Это вот очень частая история. То есть родители либо вернулись, ну, как мои, которые просто уже в таком очень почтенном возрасте, поэтому они еще застали, так сказать, тоже такое почти религиозное детство. Вот. Но, в принципе, это поколение 30-40-летних, которые, придя в церковь, причем через конфликты с родителями, это было и у меня, а потом постепенно привели в храмы родителей. А дети наши, они уже выросли в храме. Но теперь они там, вот, вступая в подростковый возраст, тоже проходят вот такие, в общем, свои битвы, так сказать. Кто-то задает очень жесткие, неприятные вопросы, кто-то, значит, как-то так протестует, вот, и так далее, и тому подобное. Но вот поэтому... в нашем детстве была немножко другая специфика. Там почти неизбежен был. Там, во-первых, не было воспитания такого церковного, как сейчас. А отход был почти неизбежен, потому что это пионерия. Там, ну, октябрята, пионеры, комсомол. Причем я вырос в Северном Казахстане. Это все-таки немножко... Ну, это совсем не Москва. И это немножко другая... Это немножко другая жизнь, тоже в Советском Союзе, но вот она не совсем такая, как, допустим, в Москве или там даже в Центральной России.
Северный Казахстан, это... Да-да-да, это какие-то были ссыльные места или...
Нет, просто у меня родители в свое время уехали на Целину из Украины.
А вы говорите, был конфликт с родителями у вас. А почему вы его не принимали?
Ну, потому что, ну, представьте, вот советские люди, да, папа работал в милиции, мама была учительницей. И вот вдруг дети, причем такие дети, которые там, вот сын там учится в школе на одни пятерки, там, заканчивает золотой медалью, поступает, пытается, потому что я два раза в МГИМО поступал, поступает в МГИМО, и вдруг какое-то увлечение, вообще, к чему это все приведет.
Вообще, как... сектант, наверное.
Не то, что сектант, но, понимаете, вы вот вспомните, просто сейчас, это сейчас вот как-то у нас очень сильно все изменилось, даже там не за 20, а за 10 лет, а тогда, казалось, ударился в религию, да, вот что-то, как это так, а жизнь, а вот что это такое, а что же с ним будет, а что он... Вот. Все-таки инерция вот эта советская была очень сильная, все, что касалось религии, оно казалось таким ну, мрачным, антиинтеллектуальным, неправильным и так далее. Это, конечно, тяжелый такой выбор.
А как вы конфликты решали в семье?
Мы шли, конечно, против течения. То есть люди, приходившие в церковь, это были люди, которые шли против мейнстрима. Ведь 90-е годы выбор веры – это очень сложный, это ну, вот это такой вот однозначный ход против течения.
Ну, видимо,
против общества.
Даже в
90-е?
Виде вас,
конечно.
В виде вас никто же не крутил у виска?
Почему? У нас...
религию ударил.
Ну, почему? Мы в МГИМО, например, вот мы учились, конечно, тогда там мы обсуждали, преподаватели уже, вот мой учитель, которому я чрезвычайно благодарен, мой старший друг и учитель Юрий Павлович Вяземский, вот, автор ведущего «Умницы и умник», писатель, философ. Да, вот он, конечно, мы с ним там и семинары проводили по русской религиозной философии и так далее. Но была реакция и однокурсников, а вы что, фанатики, там, а что это такое, а при чем здесь это, да ну это все фигня. Все это
Как вы вообще узнавали об этом?
Да, вот вы выходили с крестиком или вы прям пропагандировали?
Мы не пропагандировали, просто, понимаете, я же вот сказал вам, да, это вот ощущение обретения цветного мира, а потом еще было интересное такое состояние, ты попадаешь в состояние влюбленного человека, потому что, понимаете, религия, она ведь всего касается, она действительно, я же недаром сказал про мировоззренческое изменение, то есть ты не можешь, вот Петерим Сорокин в свое время хорошо сказал, ну, про пуритана, не хочу никого обижать, просто цитата, он сказал, по воскресеньям пуританин верит в Бога, в остальные дни в фондовую биржу, а вот мы, поскольку не пуритане были, да, то мы во все дни верили в Бога, да, и поэтому мы понимали, что вот эта вера, она касается всего, абсолютно всего, да, это некая такая вот предельная идентичность, как говорят философы, и поэтому, конечно, мы об этом говорили, это было похоже на состояние влюбленного человека, вот он влюблен, говорит, слушай, у меня такая вот, ну, такая прекрасная, посмотри, как она прекрасна, посмотри, как она умна, как она двигается, как она говорит, как она поет, как она танцует, конечно, иногда вот это состояние влюбленного достает окружающим, говорит, слушай, говорит, ладно вообще, никакая она не красавица, и двигается она так себе, поэтому мы все через это проходили, может быть, где-то излишне нам хотелось делиться, это издержки были. И когда вот мы журнал «Фома» создавали, нам тоже казалось, что человек берет номер, вот он его прочитает до конца и пойдет сразу креститься. Да? Такие у нас были представления.
Вот журнал «Фома» мы сейчас дойдем, но вот в этот период до переезда в Москву и до поступления отец вообще сильно на вас влиял? Он пытался вас склонить к каким-то другим путям, там, да, убедить?
Вы имеете в виду нерелигиозным?
Да.
А у меня, вот я же вам сказал, что вот, собственно, знакомство с церковью, жизнь в церкви началась на первом курсе. А в школе это в большей степени я просто был такой очень, ну, так сказать, начитанный мальчик, который любил там литературу. На меня, конечно, влияли родители, безусловно. Но у меня еще вот, я просто считаю, что в жизни каждого человека есть и должны быть, или должны быть и есть в какой угодно последовательности учителя. Вот у меня вот таких учителя было три. Первый мой учитель — это учитель физики в городе Кустанай. Он жив-здоров, до сих пор преподает физику. У меня, правда, он физику никогда не преподавал. Он работал с моей мамой. И я в седьмом классе попросил у нее что-то почитать по философии. Мама сказала: вот знаешь, у меня есть коллега, который увлекается философией. Вот ты с ним пообщайся. И вот этот мой дядя Слава, как я его называю, вот я с ним общался много лет. И, ну, вот пока учился вот, до окончания школы. И он, мы с ним вместе читали, обсуждали книги. То есть я там перечитал кучу книг благодаря вот его влиянию. Он при этом еще был таким, знаете, очень есть он такой, так сказать, спортивный, бегает по утрам. Это, то есть он рушил все стереотипы, там, да, либо очкарик со скрипкой, либо, так сказать, футболист. А там у него все это сочеталось. Он был, конечно, колоссально на меня влияние оказывал. Но благодаря ему, я помню, что вот когда у нас на первом курсе мы получили список русской литературы, и народ стал, так сказать, выть от того, когда это все прочитать. У меня одна книга была, по-моему, не прочитанная из списка. Вот, поэтому ему я безмерно благодарен. Потом вот мой учитель — это Юрий Павлович Вяземский, и был такой отец Герман Подмошинский. Он умер недавно в Соединенных Штатах Америки. Они эмигрировали в свое время, он жил в Штатах. Я с ним там познакомился.
Вы когда в МГИМО приехали поступать, вы кем себя представляли после вот этих там 5-6 лет учебы?
Я себя не очень представлял, потому что я в силу того, о чем я уже успел вам рассказать, хотел поступать на философский факультет МГУ. И вот просто совершенно... А мама очень хотела, чтобы я МГИМО. Я поступил, как сказать...
Чтобы дипломатом?
Нет, я же поступал на факультет международной информации, сейчас он международной журналистики называется. И, собственно, и там я и учился, и его закончил. И там остался. Вот. А я хотел на философский факультет МГУ, и после 9 класса мы приехали в Москву в гости, и я пошел в МГУ, чтобы, ну, пообщаться, там, спросить, как вообще, так сказать, все это происходит. И там, на удивление, опять же, надеюсь, что никто из МГУ на меня не обидится, я с большим уважением отношусь к нашему главному вузу страны. Вот. Но я просто, видимо, мне не повезло. Мы зашли куда-то, типа, приемной комиссии, там сидел молодой человек, печатал на машинке спиной к выходу. И вот он так с нами разговаривал, не поворачиваясь.
Вы обиделись.
Я очень расстроился. Да.
Я говорю, ждут,
я просто спросил, а вот как мне поступить? А он так посмотрел на меня, говорит: вы откуда? Не останавливая, так сказать, процесс печатания. Я говорю: я из Казахстана. Он говорит: вы не поступите, дальше продолжает. Я говорю: ну почему? Вот вы даже, говорю, меня даже еще не увидели, вы думаете, что я не поступлю.
А дальше он вам ответы печатал просто?
Нет, он не печатал. Это эпоха до электронной почты. Я бы их никак не увидел все равно. Хотя зрение у меня тогда было 100%. Вот. И я у него спросил: а вот, может быть, вы все-таки подскажете? Он говорит: ну да, говорит, оформляйтесь как национальный кадр. Я говорю: молодой человек, а может, вы хотя бы повернетесь? Я говорю: не казах, я не могу оформиться как национальный кадр. Он говорит: ну, если есть знакомые в министерстве, можете, типа, всего доброго. И вот я вышел такой расстроенный, не то что обиженный, я очень расстроился. Думаю, как же так? А я вот читал там Лейбница уже, понимаете, и так далее. Монадологию там хотел ему там что-то бросить, ему философский вызов, но не получилось тогда.
То есть, вот какой-то непонятный человек решил вашу судьбу.
Нет, он не решил судьбу. Я же просто вышел расстроенный. Мама говорит: сынок, давай в МГИМО заедем. Я говорю: да нет, ну давай заедем в МГИМО.
Мне нравится, но это отношение как за хлебом. Вот МГИМО.
Да, и вот мы подъезжаем к МГИМО. Вот эта лестница знаменитая. Там, значит, столы стоят. Ребята в галстуках, значит, вежливые. Мы подходим: здравствуйте, не здравствуйте. Я говорю: простите, что мы вас отравили. Да что вы, мы так рады, что вы пришли. Там трам-пам-пам. И вы все рассказали. Так это меня все в каком-то смысле меня подействовало, что я думал: собственно, может быть, правда попробовать в МГИМО.
А мама хотела в МГИМО еще до пишущей машинки.
Задолго до пишущей, да, еще до Гутенберга еще.
То есть она вообще-то хотела, чтобы вы работали где-то за границей?
Нет, она просто хотела, чтобы я вот как-то служил родине на дипломатическом поприще. Но потом мы... Это же тоже стереотип МГИМО, значит, только дипломаты. Да? Потом мы все это выяснили. Вот я, сколько мне интересно было заниматься, скажем так, журналистикой, вот я поступал на факультет международного права.
Я все понял. Ваша мама, она подкупила вот этого человека с пишущей машинкой, чтобы у вас такое...
Я благодарен вам, что вы наконец открыли мне тайну моего поступления.
Сколько лет вы мучились.
Спасибо большое.
А не жалели потом впоследствии?
Нет.
И даже никаких других вариантов не было. А что, если бы я тогда вот пошел, все-таки доказал,
что мы человеку с машиной... Я как минимум не встретился бы с Юрием Павловичем Вяземским, поэтому, конечно, мне и совершенно не жалею.
Ну и в эфир бы, наверное, к нам не пришли.
Ну, почему? Может быть, и пришел бы в другом качестве.
А сейчас у нас впереди небольшая пауза. Напоминаю, что сегодня гость программы «Разбор полета», председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, +7 985 970 45 45, телефон для ваших вопросов, пожеланий и мнений. Самые интересные вопросы обязательно будут здесь заданы. Сейчас у нас небольшая пауза на новости. Скоро вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем программу «Разбор полета». Оксана Чиш и Алексей Нарышкин ее сегодня ведут. У нас в гостях Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Вот в продолжение истории о том, как мама вас завела в ГИМО, Владимир, Дмитрий интересуется, вы с кем-нибудь советуетесь при принятии решений? Ну, вообще так. Или вы все-таки сначала для себя решаете, а потом уже, знаете, как часто бывает, ищем подтверждение среди близких своей правоты.
Вы знаете, бывает по-разному. Вот как раз-таки, как в книге «Шут» моего любимого Юрия Павловича Вяземского, там спрашивают у главного героя, ты какой? Он говорит, я разный. Вот, я разный. Бывает, когда спрашиваю совета. Бывает, как мне сказал однажды один очень умный человек, бывает в жизни ситуация, когда ты решение должен принимать сам. Вот. А вот, кстати, то самое сложное решение, о котором я вам говорил сегодня в моей жизни, да, которое мою жизнь изменило, я принимал сам. В общем, у меня не было даже возможности особо ни с кем посоветоваться. А по работе, ну, конечно, там, или там сегодня, например, там проводил совещание, сказал, что для меня не очевидно, там, какая должна быть стратегия наших действий вот в такой-то ситуации. Давайте обсудим, да. Обсуждали, потом принимал решение.
А тогда в 2009-м вы ни с близкими это не обсуждали?
Ну, практически нет.
А почему?
Ну,
даже меняет жизнь-то не только ваша.
Да, поэтому я примерно, так сказать, в общих чертах обговорил это с женой. Потому что понятно, что она была главной пострадавшей стороной этой ситуации.
Если опять отмотать...
Ну, и, конечно, да, простите. И, конечно, я говорю с духовником, сколько у меня есть священник, который считает духовником, но это не, знаете, там, батюшка, а можно мне так, а как мне сделать? Это скорее вот такой совет, но он больше касается того, что называют такой внутренней жизнью. Вот. Но это, конечно, не там, можно чихнуть, нельзя чихнуть. Это какие-то фундаментальные такие вещи. И, опять же, вот никогда опытный духовник не будет тебе говорить, что ты должен поступить так. Он просто вместе с тобой рассуждает, потом ты принимаешь решение.
Ну, как психолог.
То есть, это вопрос как?
Не совсем как психолог. Что? Это все-таки вот немножко такое... Параллель возможная, но это немножко такое наивное представление о том, что вот можно пойти к священнику, можно к психологу. Это все-таки разные профессии.
Как... А вы у психолога были?
У психолога и у психоаналитика не было. Но вот.
Я просто вам рассказываю как человек, который может сравнивать. Я ходил в свое время к священнику и к психологу. Психолог, мне там как-то спокойнее было. У меня было ощущение, что человек меня понимает, слушает.
Да, так бывает, конечно. Но
наверное, это зависит от личности.
Если вы сходили к священнику с психологическими проблемами, то, конечно, лучше идти к психологу. Я и поэтому сказал, что это разные вещи. Я общался с психологами, там, просто не по своим проблемам, там, по своих друзей, но просто к священнику. Идешь с проблемами, скажем так, духовными. Да? А это просто разные вещи. Более того, опытный, хороший священник, он всегда скажет, вы знаете, а еще вам есть смысл поговорить с психологом.
Интересно, а где грань духовная и психологическая?
Ох, дорогая моя, если бы так легко можно было ответить на этот вопрос.
Ну вот да, я так думаю, как же
человек решает? Просто есть вот в христианстве есть представление о том, что человек состоит из духа, души и тела. Да? И вот, соответственно, психологическое – это то, что касается больше ну, состояния там, я не знаю, эмоционального да, твоего и так далее. А есть вещи, ну это как вот разница между, я не знаю, там, между искусством и религией, между театром и церковью. Да?
Если отмотать обратно туда, к МГИМО, вернее, к окончанию вуза, вот, значит, идет 96-й год. Угу. Чем занимаются люди, которые выпускаются с журфаков? Ну, с обычных журфаков. Ну, скажем, если это люди, которые закончили факультет международной информации или международной журналистики, как это теперь называется, то они иногда уезжают там работать с корреспондентами куда-то. Угу. Если они не международники, то идет 96-й год. Они занимаются политикой, там, угу. Выборы и угу. Кошмары и политический ужас. Вы выпускаете журнал «Фома». Как это вообще получилось?
Вы знаете, у меня-то, я говорю, что моя первая должность в журналистике, первая позиция была редактор, а потом главный редактор сразу. То есть я не бегал в поле, не писал заметки, не брал там интервью, где-то там на бегу не добивался. Да? Но реально я все-таки считал это таким, ну, хобби не хобби, да, но вот каким-то таким для себя немножко... Ну, короче говоря, я работал преподавателем. Я начал преподавать на 4-м курсе. Мои первые студенты были студенты 3-го курса. Поэтому вот я себя в профессии видел преподавателем, и до сих пор, вот, слава богу, что у меня есть эта возможность. Поэтому в этом смысле у меня совершенно нетипично. Почему я не потому не пошел по этим двум путям, которые вы так замечательно описали, что я начал выпускать журнал «Фома», потому что я не собирался по ним идти. Даже если бы не начал выпускать журнал «Фома», я бы остался преподавателем. Мы как-то с Юрием Павловичем это решили. Вот на моем 4-м курсе, он был таким решающим, и во втором семестре 4-го курса я стал вести спецкурс «Духовные и интеллектуальные основы западной культуры», и это курс из 4 биографий: Августин, Франциск, Ассизский, Фома Аквинский и Мартин Лютер. И это вот мой любимый курс до сих пор, я, правда, его в последний год не преподаю. Вот, а потом я практику проходил на кафедре же, это был таким исключительным и странным даже немножко моментом, потому что сначала декан сказал, что это такое практика студента на кафедре, что вы там будете делать, цветы поливать, ну, в том числе, сказал я. Вот. А журнал «Фома» это было, знаете, как вот он был почти действительно почти хобби, потому что он не был периодическим изданием, но связано это было, наверное, с моей поездкой в Америку. Я там был на
стажировке.
Стажировался. Я третий весь курс я провел в Chico State University, это Северная Калифорния. И я там учился.
Так, и как же возник журнал «Фома»?
Связана Америка и «Фома».
Пока больше вопросов, чем ответов.
Да, но я вообще было действительно очень забавно, потому что я ко мне подошел замдекана, помню, или точнее меня позвал, подозвал к себе, сказал, вот мы хотим вас отправить учиться в Америку, на втором курсе было, вы не возражаете, но я как-то возражать не стал, сказал, да, интересно поучиться. Хотя колебания у меня были, я даже помню, что я тогда к одному священнику подошел, единственному, который тогда знал в Москве, я говорю, вот знаете, отче, меня вот в Америку хотят отправить. А я вот думаю, ехать, не ехать, все-таки Америка. Он говорит, ну что, говорит, тоже люди. Я так удивился, думаю, что в Америке люди, ну, как интересно. Вот. А дальше было еще интереснее, потому что по программе вот этой обмена, которой я оказался в Штатах, я мог оказаться в одном из, ну, как минимум, 50 вузов. И вот я приезжаю в маленький городок Чико, где есть вот этот вот Chico State University, и в первый или второй день иду по городу и смотрю, написано «Валаам Букстор». Я понимаю, что «Валаам», ну, это вот других вариантов нет. Я захожу, смотрю иконы, книги, матушка стоит, и на чистом американском начинает со мной общаться. Я говорю, я даже сначала так растерялся, он говорит по-русски, а тут она растерялась, потому что она обалдела, она живого русского никогда не видела в жизни. Вот. А потом оказалось, что это вот братство Германа Аляскинского, связанное с таким американцем Серафимом Роузом, который стал в 70-е годы православным монахом, и в 90-е годы у нас был, он уже умер, он в 82-м году умер, но он был очень популярен, две его книги были переведены и были хитом таким православным, хитом по православию религии будущего и душа после смерти. И я никогда себе не мог представить, что я окажусь вот рядом с людьми, которые не просто там знали Роза, вот отец Герман, которого я сегодня уже называл как моего третьего учителя, он был просто тем человеком, который в свое время с Розом все это дело открывал. Вот. И там же жили молодые ребята, бывшие панки. Вот, на тот момент они были, там же я имею в виду в Чико, вот в этой общине православной, они были на тот момент послушниками, то есть готовились к принятию монашества. Один из них играл в такой, была такая рок-группа Sleep в Сан-Франциско, из которой потом, ну, не напрямую создалась Нирвана, но кто-то, кто играл в Sleep, потом, насколько я понимаю, потом играл в Нирване.
Ничего себе.
Вот, да. И вот этот Джастин Марлер, которого можно сейчас, так сказать, найти в Фейсбуке, он так, его жизненный путь там сильно очень изменился, он вернулся к музыке, но он продолжает оставаться православным человеком. Вот мы с ним стали выпускать журнал, который до сих пор выходит, но уже без Джастина, «Death to the World», то есть «Смерть миру», да, в прямом переводе. И они как бы обыгрывали две идеи, такую панковскую и «Монашеское умирание для мира». Это был такой хардкор, настоящий такой real stuff, как мы говорили.
Православный панк?
Это был не православный панк, это был православный там а-ля панк. Вот. Но это был такой черно-белый журнал, который на ксероксе мы печатали, раздавали там в университете и, там, и так далее. Я им не
пользовался популярностью.
Да, он пользовался популярностью, но не то, что там, знаете, там сумасшедшие все там. Но его с удовольствием читали, к нам приходили студенты, мы там какие-то устраивали там посиделки.
Поклонницы, автографы.
Обсуждали. Ну, поклонницы сложно сказать, эти поклонницы послушников. Это просто было интересно, потому что, понимаете, ну там же все там немножко другая вообще культура общения. Там был библейский кружок. Вот я один раз пришел в университете, библейский кружок. Вот они что-то там пели, играли на гитаре. Ну, я посидел, мне как-то не очень было интересно.
Слишком тихо играют на гитаре.
Не, они так нормально. Там все нормально с децибелами было. Я говорю, пойдем к нам в наш кружок. Ну, мы пошли. Они, конечно, для них все это было удивительно. Хотя это, ну, все равно другая культура, другие немножко отношения. Там как бы изначально все говорят, о, ты этим занимаешься. О, кул. Там, а ты где был? В монастыре. Кул, в монастыре. Никто не понимает, что такое монастырь. Ну, это кул. Очень. Безусловно, тебе никто не скажет, что ты дурак, что ли, поехал в монастырь. Вот. А потом я когда уезжал, мне отец Герман говорит, что вот надо издавать в Москве журнал. Я говорю, да нет, я же не панк там, и так далее. Он говорит, так я не говорю, что панковский. Надо какой-то такой журнал. Потом говорит, я говорю, ну как я буду его издавать? Я не знаю, никогда не издавал. Он говорит, ну тебе Бог дал голову, ну пора научиться ею пользоваться. Вот с таким наставлением я уехал в Москву.
А внешне вы как-то панк-то напоминали? Там, не знаю, голову, может, красили каким-то этим?
Нет, я же говорю, я не панковал никогда. Это панк.
Нет, ну мало ли, но вы тусовались в этой среде.
Я не напоминал, я ничего не красил. Вот. Я единственное, что я не стригся год, но это было не из-за панковских, а из экономических соображений, я так прикинул, если регулярно стричься. Вот. Да, и еще я уехал без бороды в Штаты, а приехал с бородой.
Вот она с вами до сих пор.
Ну, я, не зная законы биологии, не могу сказать, что это та же самая, вот, но в принципе с тех пор, да.
Так, вы приехали сюда с идеей выпускать журнал. Но это да. 96-й год, и, наверное...
Нет, это 94-й я вернулся.
94-й. Угу. А, вот мы как раз до этого говорили, что даже в 90-х было такое сопротивление, да, некой религиозности. И что, так легко получилось все?
Нет, получилось очень нелегко. Вообще все было очень непросто. Я долго искал, с кем бы я, ну, единомышленников, там, и с моим другом из МГУ.
Ну, и деньги, наверное, в первую очередь.
Вы знаете, деньги... Безусловно, но во вторую очередь, сейчас вот очень быстро расскажу. Короче говоря, главное, нужно было понять, что делать, а потом уже, так сказать, каким образом. И вот мы с другом с моим из МГУ что-то придумали, он какую-то сказку написал. Потом мы поняли, что мы вот, ну, вместе у нас не получается. Он сделал газету «Татьянин день», она тоже до сих пор выходит к МГУ. Первый главный редактор Владислав Томачинский, сейчас он архимандрит Симеон, ректор Курской семинарии. Вот. А, ну и хорошо, что у нас с ним ничего не получилось, потому что вместо одного плохого издания, которое могло получиться, получилось два хороших. «Татьянин день» и «Фома». А потом мой друг, может быть, небезвестный вам Алексей Захаров, это президент Суперджоба, вот, он мне сказал, это мой однокурсник, он мне сказал, вот ты ищешь человека, а я знаю, кто тебе нужен, пошли вот в наш храм, у меня есть там такой соприхожанин Володя Гурболиков. И вот мы с Володей встретились, где-то это был 95-й, я так думаю, год, друг на друга посмотрели, поговорили 10 минут и поняли, что мы сможем вместе выпускать журнал. Вот мы уже все придумали, кроме названия, не было названия, мы мучились, я хотел назвать «Преображение», но мне казалось, что человек читает и все преображается. Потом я увидел, что «Преображение» на тот момент был такой уже журнал, это был журнал «Московских феминисток», что это немножко другая история. Вот.
А Володя... Если бы начали путать, были бы неловкие.
Да, вы понимаете, какие, да. А Володя хотел назвать «Двери», но тоже обыгрывать вот «The Doors», там, все вот эти вот штуки. Вот. А, и мы, короче говоря, названия не было. Потом он мне позвонил и сказал, что вот Катя, это жена Катя, что Катя приснилась. Название «Фома». Мне оно дико не понравилось. Володе ему, в принципе, тоже сначала не нравилось. Потом... Я даже позвонил одному своему такому, у меня такой был товарищ, такой православный, такой настоящий православный. Я говорю, слушай, а вот название такое, Фома, что ты думаешь? А он говорит, а откуда это название? Я говорю, да вот Кате приснилось. Он говорит, женщине приснилось. Нет, говорит. И тут я понял, что хорошие сапоги надо брать. Да, что, в общем, ну, действительно, название очень классное, потому что мы обыгрывали вот эту, ну, неверующий Фома, а потом...
Журнал «Я сомневающийся».
Да, знаменитое стихотворение Михалкова, по крайней мере, советские школьники его все знали, про упрямого Фому, который не верил, что крокодилы водятся в реке, они его потом и схрумкали там. Вот. И, в общем, так, мне кажется, мы попали вот с этим названием, попали не в смысле в неловкую ситуацию, а вот в точку. Вот, ну и стали. А, и, ну, мы выпускали его от. Да, да, второе, это вот было, как сказать, первое рождение, как мы говорим, Фомы, когда я с Володей встретился, второе, когда мы придумали название, а третье, когда нам дали денег. Я пришел. Ну, мы пришли, значит, к одному священнику. С вашего позволения не буду говорить, он очень известный такой московский пастырь, но он просил, как бы это, может быть, не озвучивать. И мы ему рассказали и показали, у нас уже был макет. Ну, там мы вырезали там ножницами, все, калантитулы. Он посмотрел, говорит, а почему до сих пор не издано? Потому что все восторгались, но нам никто не. Мы говорим, а вы знаете, батюшка, нет денег. Он говорит, сколько надо? Я не помню, сколько мы назвали сумму. Он говорит, хорошо, поворачивается, открывает сейф, достает деньги. Я вижу, что все достает. Вот у него там ничего больше не остается. Он говорит, ну, сможете, отдадите. Потом мы выяснили, что он там, ну, реально от чего-то, вот на что у него было там отложено. То есть он оторвался, что называется, от
сейфа. На хорошее дело.
Да, на хорошее дело, безусловно. Он отдал деньги. Правда, к нашей чести, мы ему потом их вернули как-то постепенно. Вот. И мы выпустили первый номер. Но поскольку не было, это все для нас было, понимаете, вот не, у нас не было никаких там бизнес-стратегий в самом хорошем смысле этого слова. Вот. И мы долгое время были не периодическим изданием.
То есть, берут, как наберется,
Да, наберется. Да. То есть мы два номера могли выпустить в год, там, три номера. А потом мы поняли, что нельзя издеваться над читателем и собой. Вот, и стали профессионализироваться. Сначала у нас был ежеквартальный, потом раз в два месяца, и сейчас ежемесячный журнал.
Ну, вот с 2009 годом понятно, но, наверное, РПЦ как, я не знаю, как это правильно назвать, место работы.
Да. Внутреннее раньше. Для меня место служения, конечно.
Место служения и работы. Оно ведь, наверное, как-то раньше возникло на уровне каких-то комиссий, обсуждений чего-то.
Ну, я, да, взаимодействовал. То есть я там, что называется, привлекался к каким-то проектам. Вот. Ну, потому что меня знали уже как редактор журнала «Фома». Он более-менее.
То есть через «Фому» это все произошло, на самом
деле? В большей степени. Хотя, вы знаете, просто очень интересно, что несколько выпускников МГИМО, они оказались вот в церкви, даже стали священниками. Вот. И поэтому... Как-то вот они, меня там кто-то из них знал, кто-то даже там был моим студентом уже на тот момент. Ну и вот мы общались, и там я взаимодействовал в том числе и с отделом внешних церковных связей. То есть я был знаком с митрополитом Кириллом, нынешним патриархом.
Почему Владимир Легойда до сих пор не священник?
Наверняка ведь была такая мысль пойти по этому пути.
Были, да, врать вам не буду. Зачем же врать вообще? Но я эту тему для себя закрыл просто. Почему?
В связи
с вашего позволения.
Когда?
Ну, наверное, может быть, лет 12 назад. Вы спросили, я
ответил. Вот смотрите,
а я ответил.
12 лет назад у вас была какая-то должность вот в структурах?
Нет.
Только вот Фома?
Да. Ну, то есть у меня были какие-то мысли на этот счет. Потому что, понимаете, это же еще вообще, вот чем еще 90-е, это ведь так называемый университетский призыв в церковь, когда в храм, в церковь приходили люди после университетов, там, после аспирантур, после там, научных институтов. И многие становились священниками, ну, потому что это вот такой взрыв на изменение ситуации в стране. Вот поэтому, конечно, мысли такие были. Они были в институте, но отец Герман мне тогда сказал, что надо обязательно закончить институт. Вот, и были после института. И я вообще, я до сих пор считаю, что самое высокое служение мужчины, которое может быть у мужчины на земле, это стоять у престола Божьего, конечно. Но вот это не мое служение.
Ваши коллеги по работе, они никогда вам не говорят, что вот мы все, я упрощаю, в рясах, а ты, Владимир, мирянин. И
ну, вы знаете,
как ты можешь вообще там о разных вещах судить? Мы более продвинутые, чем ты.
Ну, понимаете, я же не захожу на литургию там и не говорю им, как им надо служить, да, или там проповедовать, или я не пастырь, я не занимаюсь пастырским служением. Вот, я все-таки занимаюсь тем, я, собственно, работаю по специальности, да, вот, я заканчивал отделение связи с общественностью и факультета журналистики. Вот, то есть у меня все, вот мой отдел церкви с обществом и СМИ, это моя прямая специальность. Да, я работаю по специальности. Вот, да, действительно, это вот первый случай в истории церкви, когда не священник, человек не в сане назначен на такую должность главы синодального отдела. Но, наверное, это было удивительно для меня прежде всего, в первую очередь. Но никаких сложностей, как мне представляется, нет. Ну, при том понимании, что я понимаю, что я общаюсь там со священниками, с епископами, митрополитами, да, я оказываю должное уважение сану и прочее, но профессионально мы обсуждаем вот то, что является предметом моей компетенции, я могу там какие-то давать рекомендации и прочее, прочее. Я же, собственно, в пасторство это не лезу. А насчет такой компетенции, я, в принципе, поскольку я преподавал, в том числе, историю религии, то у меня есть такой академический бэкграунд, и я закончил семинарию заочно, правда.
А вот пост председателя синодального отдела, это зенит вашей карьеры, или вы допускаете, что через какое-то время что-то куда-то вы пойдете на повышение?
Я не рассматриваю это как карьеру, но с точки зрения вот ступени, до которой вот мирянин может рассчитывать или там оказаться в церкви, просто это вариантов нет.
Но пока вы на этой ступени вас устраивает.
Нет, меня вообще устраивает. Вот меня пригласили, я пришел и этим стараюсь в меру силы таланта что-то делать полезное. Вот когда мне скажут спасибо, я уйду.
Но вы допускаете для себя какие-то варианты работы за пределами РПЦ?
Ну, во-первых, я работаю за пределами церкви.
Помимо преподавания, скажем, какая-то принципиально новая сфера деятельности может быть?
Я об этом не думаю сейчас.
А если немножко все-таки отмотать туда назад, мы это как-то так проскочили. А что касается, да, пути людей, которые там стали священниками и так далее, вы просто не чувствуете в себе сил этим заниматься или почему?
Я знаю, что это неприлично, но я, с вашей позволения, не буду на это отвечать.
Хорошо.
Опять же, мы с Оксаной любим отматывать назад.
Тут мы с вами совпадаем.
На институтские годы, а вас пытались вербовать? Потому что вроде как МГИМО, там ходят разные какие-то гибисты.
Слухов-то много, на самом деле.
Об этом я вам не скажу по другим причинам.
Особенно
тем более в США вас отправляли.
Вербовать никто не пытался, МГИМО никто никого не вербует. Конечно, некоторые там выпускники МГИМО оказываются на разных местах работы, в том числе и в специальных службах, но у меня такой перспективы не было.
По призванию Владимира Легойда кто? По образованию понятно.
Я думаю, что преподаватель. Я очень хотел бы думать, что преподаватель.
Но вы же сейчас не уделяете там большую часть своего времени преподаванию?
Нет, нет.
А как же так? У вас как диссонанс, наверное?
Нет, диссонанс нет. Во-первых, мне очень сильно помогает преподавательский опыт в работе. И, ну, потому что я в этом году посчитал, 22-й раз я захожу в аудиторию, вот с другой стороны, не баррикады, но этого самого. Это, конечно, очень, очень большой опыт, потому что, ну, там много, начиная от каких-то мелочей, типа навыка спонтанной речи, и заканчивая тем, что ты общаешься с людьми, ты учишься реагировать на их какую-то вот реакцию на твои слова и так далее. То есть, в принципе, для любого там пиарщика, журналиста это очень большой опыт, конечно. Вот. И просто это то, что мне больше всего нравится, вот как человек, я больше всего, и когда вот мне первые годы работы в церкви мне пришлось сильно ограничить свою преподавательскую деятельность, мне этого очень сильно не хватало. Но это то, о чем я сразу просил патриарха. Это я спросил, можно ли мне оставить ФОМУ, заниматься ФОМОЙ и преподаванием. Он сказал, да, конечно.
Коротко, у нас буквально остается 20 секунд, но есть традиционный вопрос, который мы тоже задаем всем гостям в этой студии. То решение, над которым вы прямо сейчас размышляете, ну или в последние дни, и пока еще не решили.
Вот что мне перечитать сейчас, Дон Кихота или Братьев Карамазовых?
Почему нельзя подряд?
По очереди.
По очереди можно, но я же должен лучше выбрать, что первое.
Это сегодня, планы на вечер?
К чему склоняетесь?
Скорее к Сервантесу.
Хороший выбор, да. Спасибо большое, Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Алексей Нарышкин и Оксана Чиж. Спасибо всем, кто слушал, принимал участие.
До свидания.
Разбор полета.